тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Она такой вдавила след и стольких на земь положила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы. Константин Симонов. Подросток военных лет, краевед Василий Константинович Некрасов, а 22 июня сказал: «Все в этот день в городе шевелилось, плакало, провожало, вздыхало. Впереди было 1417 дней и ночей войны». И сегодня с архивистом Ольгой Алексеевной Бухаркиной мы будем говорить о первых днях войны на Урале, в Свердловске, может быть, о первом месяце, если получится об этом рассказать. Пожалуйста, Ольга Алексеевна.
Я считаю, что самым лучшим источником, который рассказывает нам вот об этих драматических днях, являются, конечно, газеты, периодическая печать, которой обязательно нужно дополнять воспоминаниями. Это живейшие, просто живейшие, замечательнейшие строки. Ну и, естественно, официальные документы, архивные документы, которые в наших фондах сохранились. И вот, опираясь на периодику и документы, а это прежде всего решение Свердловского облсполкома и решение Свердловского горосполкома, мы решили составить хронику событий ежедневную первого месяца войны. И, естественно, начинается все это с 22 июня. И вот давайте посмотрим, каким рисуется перед нами вот этот день. С одной стороны, это совершенно радостный и мирный день, но с другой стороны, это может быть один из самых трагических дней нашей истории. Вот мы листаем «Уральский рабочий», и что видим? Публикуются итоги выполнения производственных планов и социалистических обязательств трудовыми коллективами области, перечисляются передовики, это ВИС, это Нижний Тагил, это Верхняя Салда, это Бесерцкий машиностроительный завод, Камышловский лестранхоз, Среднеуральский медиплавильный завод. Все они рапортуют о том, что план полугодия уже выполнен.
А 22 июня же было воскресенье, тем не менее, вышли какие-то газеты, или это они вышли в понедельник уже от этого числа?
22 июня газеты выходили, газеты не выходили в понедельник как раз. Угу. Но 23 июня «Уральский рабочий» вышел. Ну, понятно, здесь экстренная ситуация. Так вот, в воскресенье работает межобластная конференция по экономике и планированию машиностроения, и инженеры выступают с докладами о планировании работы по суточному графику. Студенты города Свердловска и области поддерживают почин студентов Уральского индустриального института, то есть УПИ, которые решили во время летних каникул поехать работать на производство и в колхозы. А вот в Доме Красной Армии, ну, теперешний Дом офицеров, выставка работает в воскресенье «Советский патриотизм и героизм». Около 100 экспонатов, прежде всего это портреты героев Советского Союза, специально оформлены на счетах цитаты наших классиков Маркса, Энгельса, Ленина, конечно, Сталина и обязательно Ворошилова о патриотизме и героизме. Ну, снимают киножурнал «Сталинский Урал» в Красноуфимском районе. А вот бытовые такие совершенно мелочи на свердловские трамваи закончили устанавливать боковые зеркала. В помещении театра музыкальной комедии гастролирует замечательный, любимейший всеми театр «Ромен». Впервые в нашем городе демонстрируется аттракцион «Мотогонки» на вертикальной стене. Аттракцион на улице установлен, в сквере напротив театра музкомедии, прямо вот на этом бульваре, работает с 11 утра до полуночи, и вход 2 рубля.
На ипподроме. Я такой помню аттракцион, видимо, да. В 70-е годы. Я в каком-то глубоком детстве видела, наверное, лет в 5. 70 какой-то год, значит, был.
Но он долго, видимо, был
на вертикальной стене,
да. Популярен, да. Ипподром у нас тогда был, поэтому там программа «Большие призы для русских рысаков», 25 заездов. И тысячи, десятки тысяч отдыхающих в парке Маяковского. Дети отдыхают во дворце пионеров. То есть замечательный мирный день, как я уже сказала, но
погода,
погода хорошая. Все говорят, что хорошая, теплая, настоящая летняя погода. И по воспоминаниям, где-то в обеденное время, между 12 и часом, между часом и двумя, вот стали узнавать о том, что началась война. Естественно, по радио, конечно, прежде всего. И далее уже все с прогулки стали возвращаться домой, начали буквально немедленно же собираться митинги на заводах, и в доме отдыха, и в жактах, в жилых домах. И на митингах все принимали резолюции соответствующие: бить врага с оружием в руках и стахановским трудом сплотиться вокруг партии и советского правительства.
Повестки, вообще, в этот же день тоже стали уже сразу разносить или нет, или на другой день все-таки?
Можно сказать по документам, что уже вот... Опять-таки, несмотря на воскресенье, но горосполком, суженный горосполком, вот он решал все самые оперативные вопросы. Он уже принимает решение об обустройстве мобилизационных пунктов, о наеме сотрудников дополнительных на мобилизационные пункты, вот о разных мероприятиях таких, хозяйственных, связанных уже с мобилизацией. То есть эта работа уже началась. Принимаются уже решения, первые решения об устройстве госпиталей, эвакогоспиталей. Это прямо 22 числа. Много сведений о том, что случилось 22 числа, содержится в газетах от 23-го. Вот я вам сказала, что по понедельникам не выходили, но здесь, конечно, вышли. Вышел номер, естественно, с портретом Сталина, с текстом речи Молотова. И этот номер, конечно, уже полон сообщениями о митингах, о том, как все как один поднимаются на борьбу. Уралвагонзавод, Кировградский медиплавильный, Красноуральский медиплавильный, Среднеуральский, Уральскими медиплавильными, Серовскими металлургическими. В общем, тут что перечислять, все наши предприятия, везде проходят митинги. Прямо ночью с 22 на 23 июня митинг прошел в прокатных цехах Верхесецкого завода. И все собравшиеся клялись не пожалеть своих сил и жизни во имя Родины. Но еще и бытовые подробности, такие это уже из мемуаров, что, конечно, люди наши, помнящие трудности и голод, гражданскую войну, бежали, естественно, в магазины закупать продукты, соль, сахар, спички. И буквально в первые же часы уже на полках не осталось ничего, кроме перца горошком и кофе в зернах. Но люди-то были не очень богатые, запасов денежных не было. Очень многие жили от зарплаты до зарплаты, и поэтому кто-то просто успел там схватить килограмм пряников, кто-то килограмм соли, кто-то еще совсем чего-то немножко. И, собственно, вот вошли в все эти долгие дни и годы, собственно, без ничего, без запасов. Но, тем не менее, все-таки, во-первых, был определенный оптимизм у людей. И идеология этому способствовала, когда много говорилось о том, что будем бить врага на его территории, о том, что у нас армия прекрасной боеготовности, что мы мигом победим, и мы знаем, что особенно юнцы многие и мальчишки переживали сначала только об одном, что не успеют, не хватит им войны, они не успеют бить врага, дать ему отпор и проявить свой героизм. Так вот, многие мероприятия все равно состоялись. В частности, бал выпускников средних школ Молотовского и Кагановического районов Свердловска во Дворце пионеров. Там присутствовало до 500 человек. Парк Маяковского, я уже говорила, что там люди отдыхали с удовольствием. Там 30 тысяч отдыхающих было. А на стадионе пионеров и школьников, теперь это территория стадиона «Юность», состоялся праздник юных баскетболистов. На «Динамо» играли в теннис, на Верхесецком пруду скользили яхты. Поэтому вот все равно, даже несмотря на то, что началась война, все-таки...
То есть все эти мероприятия не отменились?
Мероприятия не отменились, и... Еще мирная жизнь не сдала так сразу свои позиции. А на следующий день вот уже опубликовали, ну, во-первых, опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о военном положении и опубликована сводка главного командования Красной Армии о положении на фронте за 22 июня 1941 года. Отмечу, что Совинформбюро еще пока не было, вот это главное командование. Ну и, конечно, сводка замечательная, потому что там везде говорится, что врагу дается отпор, что немцы отступают с большими потерями, что сбито 65 самолетов, и только на некоторых направлениях, где на 10, а где на 15 километров враг продвинулся вперед. И надо сказать, что и последующие сводки все были очень благоприятные.
То есть в течение этого первого месяца, который на самом деле был очень тяжелым, в основном вот такие...
В основном успокаивающие. В основном были, да? Успокаивающие, да, были сводки. И некоторые еще сведения не первого дня, второго, третьего и далее, первого месяца войны. Ну вот, например, 24 июня 1941 года свердловские писатели Бажов, Боголюбов, Рябинин, Куштум, Мурзиди, Харинская и другие прислали в редакцию письмо коллективное, в редакцию Уральского рабочего, которым писали, что они желают направить все свое творчество, мысли и чувства на создание оборонно-патриотических произведений и, если понадобится, сменить перо на винтовку, не жалея жизни. Ученые, конечно, тоже включаются в дело борьбы с врагом. Они тоже присылают письмо в газету «Уральский рабочий». Подписывает письмо профессор Уральского индустриального института Постовский, профессор Уральского филиала Академии наук СССР Сырокомский. Тоже они говорят о готовности научных работников отдать все свои силы и умения на укрепление оборонной мощи страны. Ну, артисты подключаются, солист театра оперы и балета имени Луначарского, заслуженный артист РСФСР Александр Мясняев, вот 27 июня сообщает об этом газету, он с целью укрепления финансовой мощи Родины в трудное военное время отказался от рассрочки по уплате взносов по займу 4-го года 3-й сталинской пятилетки. Ну, старшее поколение помнит эти займы, эти облигации в обязательном порядке, добровольно обязательном они распространяли. Да, они распространялись, но не все даже могли оплатить их сразу, допускалась рассрочка. Так вот, артист от рассрочки этой отказался и выступил с предложением создать красноармейский музыкальный ансамбль, который пропагандировал бы песни оборонной тематики. Вот интересно, 28 июня принято решение, что потребление электроэнергии для бытовых нужд в многоквартирных домах, в общем, общежитиях, конечно, нужно сократить и разрешить пользоваться светом с 3 часов до 8.30 утра и с 15 часов до 21.30 вечера. В остальное время свет зажигать нельзя. И 28 июня также в «Уральском рабочем» опубликован текст песни «Священная война». Ну, мы все его знаем, но там были куплеты, которые вот теперь не исполняются. Два таких куплета. «Как два различных полюса, во всем враждебны мы. За свет и мир мы боремся, они за царство тьмы. Пойдем ломить всей силою, всем сердцем, всей душой за землю нашу милую, за наш союз большой».
Интересно, почему их убрали потом, эти строчки?
Ну вот почему-то, может быть, да, может быть, немножко, да, какими-то неблагозвучными, или, может быть, они как-то просто не выдержали испытания временем. Но женщины, домохозяйки включаются в оборонную работу. Вот проживающие в переулках Васенко и Федосенко, они решили своими силами отремонтировать дорогу по первой загородной улице. Это улица Фурманова теперь.
Как же это домохозяйки улицу ремонтировали?
Ну вот так вот, своими силами. Да, кроме того, они швейную и санитарную бригады, конечно же, сформировали и приняли обязательства ближайшие в ближайшее время сшить 1000 пар белья для армии.
Ольга Алексеевна, а там еще вот про ревень у вас что-то было интересное.
А, было, да.
Заготовку ревеня.
Заготовку. Вообще, заготовка дикорастущего сырья и лекарственного, это стало очень важной тоже работой, потому что, ну, естественно, промышленность работает с напряжением. Промышленность, прежде всего, вся переключилась на оборону. А для мирных целей и, прежде всего, конечно, просто элементарно нечего есть. Поэтому решались очень серьезные вопросы об том, чтобы охотиться на дичь, и о том, чтобы заготавливать грибы и ягоды, и в том числе и ревень. Объявления в газетах, что вот заготавливайте ревень, сдавайте, что ревень, конечно же, это полезнейшая вещь, и все на свете из него можно готовить.
Сейчас-то мы знаем в основном садовый, да, ревень, я даже не знаю, растет он.
Да, но может быть там, потому что так подробно не оговаривалось, возможно, что, да, безусловно, приветствовали, если бы сдавали и садовый ревень тоже. Вот я говорила о госпиталях, и вот как раз 24 июня принимается решение о развертывании в здании одного из ремесленных училищ ВК-госпиталя номер 1710. А учащихся нужно было перевести на площади Индустриального института. При этом особо оговорилось, что ни в коем случае не нарушать установленных санитарных норм размещения подростков. Как это можно было сделать, когда все уже размещались и большой приток эвакуированных ожидался?
Видимо, как обычно, задача была поставлена,
ее нужно было выполнить. Mm-hmm. И вообще задачи вот по переселению, конечно, они ставились очень жестко в дальнейшем, в решении. Там, ну, буквально день, сутки дается на все перебазирование и размещение в новых помещениях. Ну а вот этот вот госпиталь 1710, он до января 1946 года просуществовал у нас в Свердловске, и постоянно в нем находилось до 1400 раненых. Ну, вообще очень много, конечно, раненых здесь излечилось и
были
поставлены в строй. Ну, это улица Нагорная,
там,
это, видимо, где-то
есть
район
детская.
Виза. Трудно сказать. Но здания, где были госпитали, в принципе, они все известны, и мемориальные доски на них есть. Огромнейший госпиталь был в Доме промышленности, в Доме контор, вот, который у нас здесь неподалеку, в школах. Это, в общем-то, хорошо, что потомки все-таки помнят. Очень много принималось различных решений о том, чтобы устраивать детей. Это понятно, потому что большинство женщин, конечно же, пошли на работу, даже если они раньше не работали, пошли, чтобы получить ведь еще и рабочую карточку, чтобы кормить семью. Поэтому газеты публикуют разные обращения, призывы девушек, старших школьниц о том, что давайте все пойдемте помогать нянечкам в детские сады и ясли. Конечно, все службы социального обеспечения старались решить вопросы с устройством детей в детские учреждения, детей из семей мобилизованных, из семей фронтовиков. Вот 29 июня 41 года публикуют, что сталинский отдел районного социального обеспечения только за последние два дня устроил в детские ясли 100 детей фронтовиков. И в то же время, понимаете, все равно мирная жизнь, она остается, и, в общем, она ведь оставалась и продолжалась в самые трудные дни войны. И вот в эти первые дни, пожалуйста, в саду имени Вайнера открывается летний звуковой кинотеатр, новейшая звуковая аппаратура установлена, джаз-оркестр выступает. Кстати, в этот же первый месяц войны к нам приехал выступать джаз, белостовский джаз, в котором выступал знаменитый Ежи Петербургский, автор «Синего платочка». И хорошо очень его принимали, этот джаз. Но в рецензиях писали, что да, хорошие песни и на военную тематику, но что платочками теперь не отделаешься, что нужно, видимо, еще более серьезные песни писать.
То есть получается, что вот это отношение негативное к джазу, кто слушает сегодня джаз, там, тот завтра родину продаст, это все позже, это 50-е
позже, годы.
Это позже,
да, потому что вы знаете, что джаз-оркестр был даже у нашего танкового корпуса, знаменитого добровольческого уральского танкового корпуса.
Нет, не знаю.
Есть сведения о том, что даже они приезжали тоже сюда выступать. И джазовых оркестров очень много. Ну, Ежи Петербургский, поскольку мы знаем и «Синий платочек», и знаменитый этот композитор. А тут, если мы посмотрим вот афиши, объявления той поры, то очень много таких разных оркестров. Один, другой, третий. То есть это было популярно, и значит, ничего легкомысленного не было в их выступлениях, и значит, они соответствовали требованиям времени.
Патриотический джаз, видимо.
Вот Ольга Алексеевна сейчас рассказала о гастролях Ежи Петербургского в Свердловске. И мне хотелось бы предложить вам послушать песню, многим хорошо известную, вспомнить ее. Это песня, посвященная началу войны, и автор музыки к этой песне как раз Ежи Петербургский. Написана она в 1941 году.
Двадцать второго июня ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Война началась на рассвете, чтоб больше народа убить. Спали родители, спали их дети, когда стали Киев бомбить. Врагов шли большие лавины, их не было сил удержать. Как в земли вступили родной Украины, то стали людей убивать. За землю родной батьковщины поднялся украинский народ. На бой уходили все-все мужчины, сжигая свой дом и завод. На бой уходили все-все мужчины, сжигая свой дом и завод. Рвались снаряды и мины, танки гремели броней. Ястребы красные в небе кружили, мчались на запад стрелой. Началась зимняя стужа, были враги близ Москвы. Пушки палили, мины рвались, немцев терзая в куски. Пушки палили, мины рвались, немцев терзая в куски. Кончился бой за столицу, бросились немцы бежать. Бросили танки, бросили мины несколько тысяч солдат. Помните, ганцы и фрицы, скоро настанет тот час. Мы вам начешем вшивый затылок, будете помнить вы нас. Мы вам начешем вшивый затылок, будете помнить вы нас.
Потом Потом 4 июля 1941 года к нам приехал Эмиль Кио с 75 ассистентами, и в цирке проходит выступление с огромнейшим успехом. И пресса очень положительно отзывается. Прямо говорят о том, что вот в годы, в дни войны, но люди с большим удовольствием идут в цирк, очень хорошо его воспринимают, и артисты выступают замечательно. В июле, в начале июля еще было принято решение тоже интересное. Многие учреждения организации из города переселить в область. То есть здесь разместятся эвакуированные, более важные, видимо, учреждения. Ну, конечно, сюда же приехали наркоматы, ну, не говоря уже о крупнейших предприятиях. И вот к 5 июля нужно было представить предложение уже о конкретных переселениях, кто куда будет переезжать. И Конторская площадь была сокращена до минимума. Вот мы с вами говорили, что свет нельзя целый день включать. А вот на одного конторского сотрудника, офисного сотрудника, как теперь говорят, полагалось 2,5 квадратных метра площади.
Ну, в нынешних офисах иногда так же бывает, очень скучно. Это да. В советский период как-то так достаточно свободно люди.
Да, ну то есть вот здесь жили. Уже для уплотнения все установлено. Норма.
А известно, когда первые эвакуированные появились вообще в Свердловске?
Первые эвакуированные, ну, собственно, это тоже уже самые первые числа июля. Конечно, к нам и ленинградцы поехали, и, я уже говорила, наркоматы, крупнейшие заводы, ну и наш знаменитый Всесоюзный комитет радиовещания, и все знают, что сводки Софинформбюро звучали долгое время. Отсюда из Свердловска Левитан читал. Так вот, начали размещаться 18 июля сотрудники Московского Всесоюзного комитета радиовещания, и для их расселения было предписано горосполкомом к 21 часу 21 июля освободить дом на улице Пушкина 10, а потом еще в различных районах города предстояло изыскать 120 комнат. И далее уже идут решения о расселении ленинградцев и самих ленинградцев и ленинградских предприятий. И начинают работать эвакопункты. Ну, тоже известно, крупнейший эвакопункт у нас был в ДК железнодорожников. Ну, здесь, конечно, и много хорошего, и много недостатков. Сохранились документы. Кто-то благодарит за хорошее обслуживание, кто-то жалуется на грязь, на скученность, на отсутствие, например, столовых приборов, на плохую работу бани и так далее. Но, конечно, поток эвакуированных был огромный, поэтому все тут можно. А вот еще любопытно, тоже публикуют газеты официальное объявление о том, что вот с первых дней войны, с начала июля где-то, перестает почта принимать открытки с видами. Ну, вот, с видами городов, местности. Перестает почта принимать шахматные задачи и кроссворды.
Но это уже
это да, аномалия. Это чтобы, да, значит, да? Хотя, какие-то может, зашифрованные было, послания, да. Чтобы не пересылали. Тоже говорилось о том, что ограничивается объем, то есть никаких толстых писем. Да, не будут приниматься письма, написанные азбукой для слепых. То есть вот это специально было. Ну и кроме того, конечно же, борются с так называемыми паникерами, с распространителями ложных всяких слухов, а может быть и не ложных. И появляется сообщение о том, что, ну, естественно, не называются ни конкретные имена, ни фамилии, это понятно. Просто говорится о том, что в последние дни арестовано несколько человек, которые распространяли слухи, пораженческие настроения, что все эти люди и до войны были замечены, кто в краже социалистической собственности, кто в недобросовестной работе. И вот, естественно, что они и теперь тоже очень плохо себя проявили. И героизм, конечно, стремились проявить все, кто серьезно, а кто, может быть, и забавно, но очень трогательно, в частности, ребятишки. Ну, мало того, что, конечно же, они все участвовали, сразу же стремились помогать взрослым. Например, на велосипедах мальчики стали служить курьерами при военкоматах, чтобы вот развозить повестки и вообще разные документы доставлять. А потом вот девочки-старшеклассницы пошли работать с детишками в детские сады, помогать воспитателям. Конечно, конечно. Сформировали из подростков, школьников бригады, которые занимались городским благоустройством, какие-то работы делали, ремонтировали что-то посильно. Ну, писали газеты, что многие из них перевыполняют норм взрослых. А вот жители одного из дворов города Свердловска обратили внимание на то, что мальчишки и самые маленькие просто не слезают с велосипедов, целые дни катаются и вообще тренируются, не просто так забавляются. Когда их спросили о том, что же они так сильно увлеклись велосипедом, то они совершенно серьезно ответили, что они на велосипедах будут добираться до линии фронта, чтобы, естественно, вступить в ряды сражающейся армии. Ну, взрослые резонно заметили, что если уж надо им будет ехать на фронт, то их отвезут поездом в вагонах железной дороги. Но дети, не теряя серьезности, на это сказали, что железная дорога занята, там очень много грузов, а они прекрасно доедут на велосипедах.
Если как следует потренируются.
Да, если, конечно же, как следует потренируются, а другие малыши опять вот из своих игрушек, бабки такие, ну, знает тоже старшее поколение эту игру, бабки, в которой заливался свинец, и вот они этот свинец выковырили и тоже принесли и сдали именно на пули для того, чтобы эти пули поразили ненавистного врага.
Ну, то есть от мала до велика все были
действительно,
захвачены каким-то порывом, да?
Действительно, страна огромная встала, и действительно все как один на самом деле были в патриотическом порыве, и душевный подъем, несмотря, конечно, на горе, на то, что провожали со слезами на глазах близких на фронт и, может быть, на смерть. Но, тем не менее, конечно, цель у всех была одна – это бороться против врага, бороться и, конечно, победить.
Небо этого дня ясное, но теперь в нем броня лязгает, а по нашей земле густой, и деревья в смоле грустной разбрились все от бед в стороны, певчих птиц больше нет, вороны. Голос в цвет янтаря, успеем ли? Нет, выходит, мы зря сеяли. Что ж там цветом в янтарь светится? Это в поле пожар мечется. Разбрелись от бед стороны, певчих птиц больше нет, вороны, и деревья в пыли к осени, те, кто песни могли, бросили, и любовь не для нас. Верно ведь, что нужнее сейчас ненависть. Разбрелись от бед в стороны, певчих птиц больше нет, вороны. и земля, и вода стонами. Только лес, как всегда, кронами. Правда, больше чудес аукает, да военными лес звуками. Побрели все от бед на восток, и над крышами нет аиста. Небо этого дня ясное, но теперь в нем броня лязгает. Даже цокот копыт топотом, если кто закричит шепотом. Разбрелись от бед в стороны, певчих птиц больше не вороны. Вороны.